Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 87-й выпуск подкаста «Теория большой бороды», который веду для вас я, Антон Поздняков. Выходит наш проект на сайте beardycast.com. Если вы слушаете нас в первый раз, обязательно пройдите на наш сайт, там мы публикуем еще много интересных статей, подкастов, и вообще у нас есть телеграм-канал, у нас есть телеграм-чат, у нас есть много способов, как мы доносим до вас контент и как мы предоставляем вам возможность с нами пообщаться. Так получилось, что этот выпуск я записывал уже достаточно поздно, и времени на него не так много, но тем не менее, мне кажется, он может стать одним из, наверное, самых значимых и самых практических, которые только выходили, то есть среди всех 86 предыдущих. Дело в том, что сегодня мы поговорим об генном изменении, генной модификации, в том числе человека. В первую очередь человека, как это делается, какие технологии существуют, почему это важно именно сейчас и какие последствия в будущем это может за собой понести. Как вы понимаете, тема довольно скользкая, потому что она порождает много дискуссий, но тем не менее, с точки зрения значимости, как я уже сказал, представьте себе, что лет через 30 кто-то будет переслушивать первые выпуски «Теории большой бороды» как незыблемую классику, и тогда для них этот выпуск, возможно, будет сродни чему-то, если бы мы сейчас смотрели передачу о том, как транзисторы поменяют мир сразу после того, как их изобрели. Потому что генная модификация человеческого генома, она сейчас находится в таком состояние, когда вот-вот произойдет революция. У нас уже, в принципе, есть инструменты для этой революции. По крайней мере, сейчас нам это видится именно так. И, конечно же, в это тяжело поверить. Наверное, вот если вам сразу сходу скажут, что вот у нас сейчас будет революция, вот у нас есть инструмент, он изменит мир вокруг нас. Всегда сложно воспринимать такие изменения, которые нам обещают благодаря какой-то штуке. Вот так вот с бухты-барахты. Но, повторюсь, представьте, что, не знаю, в 80-х вам скажут, что вот эти вот компьютеры большие, которые занимают там по комнате, ну, наверное, чуть даже раньше, чем 80-е, но тем не менее, что вот эти вот огромные машины, которые неудобные и используются там исключительно в научных целях, они совсем скоро вытеснят очень-очень многие вещи из нашей жизни, заменят их собой. У каждого будет компьютер, и этот компьютер будет в разы мощнее, чем все то, что мы имеем сейчас на Земле, и вы сможете общаться с помощью него, вы сможете делать расчеты, вы сможете узнавать информацию по всему миру. Естественно, вам скажут: ты что, сумасшедший? Какие, посмотри, это огромные такие штуки, они занимают целый шкаф, и вообще, как это? Что за бред ты несешь? То есть, в принципе, такая реакция, она справедлива, потому что из компьютеров, из вот таких историй про компьютеры, которые бы тогда можно было рассказать еще десяток историй, они действительно были бы бредовыми и никогда бы не сбылись. Но, тем не менее, изменение генома — это очень фундаментальная вещь, к которой мы подобрались уже буквально вплотную. Итак, что вообще такое изменение генома? Как известно, в живых организмах есть такая штука, как ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота. Если говорить просто о том, зачем она нужна, это такая инструкция по эксплуатации организма, собственно, организмом же. В ДНК запрограммирована, хранится вся информация о том, как организм должен себя вести от рождения до смерти. То есть как клетки должны делиться, каким образом они должны изменяться со временем, когда они это должны делать, в каком количестве, когда они должны жить, когда они должны умирать и так далее. То есть, используя ДНК, используя информацию в ДНК, мы можем фактически полностью воспроизвести тот или иной организм, в том числе и человека. И вы знаете, естественно, изменения этой инструкции, они могут каким-то образом влиять тогда на будущее этого организма. И здесь немножко, наверное, плохую работу сделали супергероические истории тех же Marvel, DC и так далее, потому что мутации сейчас, если вы скажете слово мутации, вы подумаете, скорее всего, ну, может быть, вы, слушая теорию Большой Бороды, подумаете и о настоящих мутациях, но вот если взять человека с улицы и сказать ему, эй, вот что для тебя мутация? В первую очередь, конечно же, всплывут какие-нибудь супергерои, суперспособности, там, Халки, Циклопы и прочие какие-нибудь супермены. То есть, никто не подумает о теории Дарвина, о естественном отборе и так далее. Мутация — это что-то, что связано, скорее всего, с радиацией у людей в головах и что дает какие-то супервозможности. То есть, представьте себе, что мы говорим о каком-нибудь привычном нам механизме, например, автомобиле. И мы берем автомобиль, и мы говорим, сейчас мы в нем что-нибудь поменяем. И естественно, когда мы говорим, мы сейчас что-нибудь поменяем, скорее всего, многие себе представляют уменьшить время разгона от нуля до сотни, увеличить экономию топлива, там, сделать более широкие шины, чтобы они лучше держали дорогу и так далее. То есть как-то это дело улучшить. Но если пустить туда человека, который ничего не знает о машинах или знает, что вот есть двигатель и в нем вот это что-нибудь работает, а все остальное он себе не представляет, то, скорее всего, наверное, в 9 случаях из 10 изменения закончатся тем, что машина не будет ехать вообще. То есть сломается. Так вот, сейчас мы, в принципе, находимся на стадии, когда мы машину, если мы говорим о человеке, как о машине, мы, в принципе, представляем, где что работает, но не всегда знаем, как какие-то изменения будут влиять на общую систему. Поскольку, если мы что-то изменяем в ДНК, изменяем вот этот самый рецепт приготовления человека, то последствия мы не совсем можем себе представлять. Во-первых, на это нужно время, то есть какие-то побочные эффекты, которые могут всплывать и так далее. Все это нужно исследовать и на длительных периодах времени. Но возвращаясь к мутациям, которые как бы в комиксах, наверное, воспеты очень много, мутации — это не всегда там отращивание дополнительных рук, какие-нибудь лазеры из глаз, зеленая кожа непробиваемая и суперсила. Как правило, мутации влияют на какие-то небольшие аспекты. И в принципе, согласно естественному отбору, мутации происходят, и нужные мутации адаптируются и, соответственно, сохраняются, а ненужные отсеиваются. Итак, как же мы можем тогда это использовать? По сути, с помощью, скажем так, простых методов, которые использовали раньше, можно было, например, возьмем кактус. И мы этот кактус облучаем какими-нибудь тяжелыми частицами радиации. Таким образом, мы изменяем случайным образом ДНК путем непосредственного воздействия на него и получаем какой-то результат. Эти результаты получаются абсолютно случайными, то есть мы можем только селекцией брать, то есть мы ускоряем процесс эволюции, мы вот эти вот количество случайных мутаций, мы их искусственно увеличиваем и путем отбора тех факторов, которые нам нравятся, которые получились в итоге, мы сохраняем их дальше и уже как-то с этим работаем. Думаю, несложно догадаться, что этот способ вообще неэффективный, то есть, грубо говоря, если мы хотим использовать кактус, я не знаю, чтобы сделать его не колючим. Вот, допустим, захотели мы сделать кактус не колючим. Мы берем 100 кактусов, всех их облучаем и смотрим, что получится. В 99 случаях из 100 кактус остается колючим, но какие-то другие признаки его изменяются. Или совсем не изменяются, или кактус умирает, или еще что-нибудь происходит. Что-нибудь идет не так, как мы хотим. И вот в этом одном случае из 100 у нас кактус становится не колючий. Соответственно, мы его берем, сохраняем и дальше уже как-то пытаемся воспроизводить эту полученную характеристику. Но на самом деле 1 из 100 — это очень-очень крутая вероятность. Это супер крутая вероятность. Получить необходимый нам кусочек изменений очень сложно путем случайного какого-то перебора. Ну, то есть представьте, если у вас я не знаю, вы находитесь в бассейне полном маленьких-маленьких шариков, и вам нужно найти красные. Вы знаете, что красных там очень мало, а еще более того, вы с закрытыми глазами. А вот примерно вот, вот такая вероятность, если вы, вас просто кидают туда, и вы перебираете шарики и ждете, пока красный попадется, и все это так вслепую, как котята, вот так ползаете и... неэффективно вообще. Во-первых, нам нужно очень много кактусов, если мы хотим что-то получить. А во-вторых, не факт, что мы можем получить отсутствие колючек единственным способом. То есть, например, если мы можем получить двумя разными способами, один из них может быть с побочным эффектом, то, что кактус начинает испускать ядовитый газ. Все это, естественно, крайне условно, но тем не менее, я думаю, вы понимаете, да, что вот просто ускоряя эволюцию, получается не очень эффективно. То есть, ускоряя случайные мутации. Поэтому, естественно, в идеале нужно как бы более точным быть, более точные инструменты использовать. И такой инструмент есть. Как мы его нашли? В принципе, мы обратились, как и в очень большом количестве случаев биологи делают, обратились к бактериям. У бактерий некоторых есть такой специальный механизм. По сути, это защитный механизм. И называется он CRISPR-Cas9. Что делает этот механизм? Если в бактерию попадает вирус, а бактерии с вирусами – это такая извечная борьба. Если в бактерию попадает вирус, то он может заменять кусочки ДНК в самой бактерии и таким образом внедряться в бактерию, да, какую-то свою информацию в ней оставлять и уже дальше ее убивать или что-то с ней делать. Но вот этот вот Cas9 – это протеин, который может брать кусочек РНК, это такой РНК-гайд, он называется, РНК-гид, наверное, по-русски правильно. Соответственно, он берет этот кусочек РНК и ищет соответствие в ДНК. Такой механизм вырабатывается иммунитетом этих бактерий для того, чтобы защищаться от эффекта вируса. Соответственно, если бактерия смогла каким-то образом выжить и идентифицировать вот этот вот код, который был внедрен вирусом, она его берет, копирует, передает вот этому самому Cas9, и далее он смотрит на ДНК и ищет совпадение. Делает он это очень точно. И в момент, когда он совпадение находит, он может отрезать кусочек ДНК. То есть таким образом он может с ним взаимодействовать. И как обнаружилось, вот этот вот Cas9, он программируемый. То есть вы можете ему дать тот кусочек РНК, который вам нужен, дать ему инструкцию, что нужно искать, и затем он уже будет анализировать ДНК, искать совпадения, и там уже либо отрезать полностью, либо вырезать кусочек, вставлять другой. В общем, это очень точный инструмент по модификации конкретных кусков ДНК. В принципе, я думаю, для общего понимания этого более чем достаточно. Понимать, как работает эта система. И что в ней такого крутого? Как я уже сказал, во-первых, это такой прям очень-очень точный инструмент. То есть представьте, что вместо того, чтобы собирать какой-нибудь, отделять волосинки друг от друга экскаватором, вы вдруг начинаете это перебирать пинцетом. Точность увеличивается в разы, соответственно, вместо того, чтобы делать вот эти вот случайные мутации, да, как, о которых мы говорили раньше, вы можете брать конкретный кусочек, поменяли его, посмотрели, что получилось. Не понравилось, поменяли другой. А понравилось, оставили. Теперь вы зато знаете новый рецепт, грубо говоря. Вы знаете точечное изменение, которое вы сделали. А не просто ждете, что случайно что-то произойдет, и у кактуса отвалятся иголки. Вы вот пробуете так. Вот этот кусочек поменяли, иголки не отвалились. Беда. Давайте теперь следующий. И вот таким образом. То есть вы методом пробы и ошибок это делаете, вместо того, чтобы давайте просто вот сейчас так бу-дух, и посмотрим, что получится. Кроме этого, такой способ изменения генома получается гораздо дешевле. Он по сравнению с предыдущими, которые у нас были, примерно в 100 раз. И это очень-очень существенно. Потому что если мы говорим о каких-то эффектах, которые можно использовать в медицине, это огромные деньги, это огромный фактор. И в принципе использовать технологию CRISPR получается просто, относительно просто, но Грубо говоря, любой, у которого есть лаборатория соответствующего уровня, может это сделать. Эту технологию использовали, тестировали на различных животных, например, на мышах. Мыши вообще являются таким стандартом для генномодификации. И вот с помощью CRISPR мы можем точечно изменять геном. Соответственно, это открывает целый спектр возможностей, теоретически. Опять же, мы пока что находимся на этапе, что вот, у нас есть такая технология, мы знаем, как ее применять, мы знаем, как ее, в принципе, в дальнейшем совершенствовать, и мы понимаем ее перспективы. То есть сейчас мы находимся на вот этом этапе. Если сравнивать с компьютерами, то мы построили где-то первый компьютер, который занимает вот ту самую огромную комнату, это такой тяжеленный шкаф, но мы примерно понимаем, куда надо двигаться. И вот на днях эта технология впервые была использована для лечения больных людей. То есть мы перешли от испытаний на животных и других организмах к испытанию на людях. Произошло это в Китае. Сычуанский университет получил одобрение на использование данной технологии, и она используется для лечения рака легких. Как это делается? Берется лимфоцит, Т-лимфоциты пациента. Это клетки, которые ответственны за иммунитет, которые, в принципе, должны бороться с раком. Модифицируются эти клетки с помощью технологии CRISPR-Cas9. Делаются они более агрессивные, скажем так, более предназначены для того, чтобы бороться с раком, и внедряются обратно. Таким образом, люди, ученые, планируют лечить рак. В принципе, это абсолютно валидный способ, и есть еще куча вариантов, как можно эту технологию использовать в контексте людей. Мы можем, изменяя геном, избавиться от, например, кучи болезней, которые заложены как-то в генах. Их очень-очень много, например, тот же герпес живет в очень многих наших организмах. И от него, в принципе, можно избавиться, вырезав этот вот ненужный кусочек. Отсюда, естественно, открывается и более заманчивые и в то же время опасные моменты, такие как модификация детей, эмбрионов. То есть еще на этапе до рождения мы можем менять геном так, как нам хочется. Естественно, если мы дойдем до этого технически, а мы дойдем до этого технически, тут уже как бы сомневаться, наверное, не надо. И вот это вот открывает сразу кучу вопросов, в первую очередь морально-этических. Соответственно, кто мы такие, чтобы вот так вот модифицировать детей и понимать, что им нужно, что не нужно? Кто мы такие, чтобы решать? Есть природа. Но в то же время мы можем вылечить огромное количество детей от болезней и не обрекать их на страдания. Потому что многие дети рождаются с врожденными какими-то дефектами, в том числе генетическими, наверное, там все знают про синдром Дауна, гемофилию, что у нас еще передается таким путем. Ну, в общем, куча болезней, которые можно вылечить, и люди смогут жить нормальной жизнью. Но в то же время получается, что мы как бы сами решаем, что хорошо, что плохо. И селекция человека, ну, по сути, она и так происходит, так или иначе. Но мы берем эту, грубо говоря, эволюцию под свой контроль и уже можем сами решать, что менять, а что не менять, что оставлять, а что не оставлять. Тут нужно быть очень осторожным, потому что, представьте, если какой-нибудь, я не знаю, диктатор условный, страшный, получит эту технологию, создаст сверхлюдей и поработит мир. Но до этого еще довольно далеко. Опять же, потому что мы не знаем, какие результаты будут от нашего вмешательства. Они могут быть очень разными, и здесь нужно очень четко понимать, что мы делаем, и поскольку организм человеческий – это очень хрупкий такой инструмент, вернее, даже, наверное, не инструмент, а результат работы инструмента, который находится в точке баланса, и этот баланс очень легко сбить. То есть, вынув один кирпичик, мы можем завалить всю башенку. Поэтому научиться все это делать нам еще предстоит. Но Вообще, как эффект, который может возыметь данная процедура, то есть именно генная модификация человеческого организма, это что-то сродни интеллектуальному взрыву, о котором говорится в контексте искусственного интеллекта. Ведь посудите сами, здесь аналогия, мне кажется, напрашивается. Мы создаем машину, искусственный интеллект. Что такое, собственно, интеллектуальный взрыв? Это когда машина учится программировать сама себя и улучшает собственный код. И чем лучше она это делает, тем лучше она улучшает собственный код и так далее. Мы в данном случае выступаем как этот самый искусственный интеллект. Нас создала природа, ну или какой бы теории происхождения жизни вы не придерживаетесь, но тем не менее, мы в контексте природы развивались с помощью эволюции, а потом мы научились эту самую эволюцию как-то брать под свой контроль и уже сами себя улучшать, как вид. И, возможно, это и есть один из витков эволюции разумных существ во Вселенной. И знаете, что здесь интересно? Если говорить в контексте космоса и Вселенной, мы же не можем не затронуть эту тему, поскольку это же теория Большой Бороды, подкаст про космос. Так вот, если мы говорим о покорении других планет, той же Венеры, того же Марса, других там звездных систем и так далее. То есть, если мы смотрим в далекой перспективе, ну давайте для понимания сосредоточимся вот на Марсе. Какой основной аргумент против того, чтобы лететь на Марс и создавать там какие-то колонии и так далее? Марс не подходит для жизни человека, человек там не выживет. Поэтому нам нужно терраформировать Марс. То есть сделать Марс более пригодным под человека. И в принципе это то, что человек научился делать очень хорошо. Он изменяет окружающую среду, чтобы та подходила к его потребностям. Но что если мы научимся делать это с двух сторон? То есть не только изменять окружающую среду, чтобы это подходило под наши потребности, но изменять себя, чтобы адаптироваться под потребности, точнее, не под потребности, а под окружающую среду. То есть, грубо говоря, если мы создадим человека, который сможет дышать в условиях Марса, а я вам скажу, это гораздо проще, чем терраформировать Марс, по крайней мере, на данный момент выглядит именно так, то, возможно, именно это и будет способом покорения других миров. Конечно же, мы сможем адаптировать эти другие миры под свои потребности, но мы сможем изменять себя. У нас будет, например, несколько видов. Человек разумный земной, человек разумный марсианский, человек разумный венерный, наверное, не знаю, когда правильно сказать. Но, в общем, я думаю, вы поняли. Так что, помимо того, что мы сможем лечить болезни, мы сможем как-то улучшать собственное тело, собственный организм. Естественно, и повторюсь, это все в довольно далекой перспективе, но вспомните про компьютеры. Каких-то 50 лет назад скажите человеку, что компьютеры будут у каждого, и они будут так сильно изменять нашу жизнь и упрощать ее. То же самое можно сказать и про CRISPR. И это действительно очень похоже на то, что станет настоящей революцией и со временем войдет в нашу жизнь и станет привычной, рутинной вещью. В генной инженерии, в генной модификации нет ничего такого криминального. Это то, чем природа занималась на протяжении последних тысяч миллионов лет. Но делала она это случайно. Мы же сможем взять это под свой контроль. И таким образом, мне кажется, у нас вырисовывается весьма интересное будущее. На этом я, пожалуй, буду заканчивать. Как я уже говорил, пишу этот выпуск в довольно сжатых условиях по времени. Мне бы было интересно послушать его через 10, 15, 20 лет и посмотреть на то, что сбудется, а что нет, и насколько либо CRISPR сам, либо схожие технологии, потому что свет клином, естественно, на нем не сошелся, как они помогут нам улучшить нашу жизнь, как это позитивно или негативно повлияет на человечество, на социум, поскольку это тоже весьма хрупкая структура, не только человеческий организм легко сломать, но и социум можно легко сломать. Я думаю, там, вы слышали про Deus Ex и прочие фантастические романы и истории, которые рассказывают о том, что если у нас вдруг появится инструмент для какого-то улучшения человека, то кастовость и другие проблемы могут появиться. Но, в принципе, те же самые проблемы появлялись и с теми же компьютерами. Соединив человечество сетью и дав им доступ к этой сети, много негативных факторов вылилось, но в целом, я думаю, мало кто будет спорить, что тот же интернет, та же компьютеризация глобально имеет негативный какой-то характер. Естественно, позитивных аспектов гораздо больше. И хочется надеяться, что мы как человечество сможем сохранить эту тенденцию и использовать технологии так, чтобы позитивные тенденции превалировали над негативными. Вот такой вот правический выпуск «Теории Большой Бороды». Наверное, на этом на сегодня буду уже окончательно заканчивать. Спасибо всем, что слушали. Спасибо всем, что поддерживаете наш проект. Огромное спасибо тем, кто делает это на Патреоне. Это система, которая позволяет вам финансово поддержать проект. Сделать это можно на сайте patreon.com/birdicast. Ссылка есть в шоу-ноутах к этому подкасту. Но это абсолютно такая добровольная акция. Если же вы хотите поддержать проект просто так, если вам нравится то, что я делаю, то, что ребята в проекте делают, вы можете всегда просто зайти на iTunes и поставить нам там оценку, или же зайти на сайт birdicast.com и написать комментарий, сказать спасибо за то, что мы делаем, и предложить какие-то варианты, если вы видите какие-то дальнейшие варианты развития, задать вопрос. Я стараюсь отвечать на вопросы. Наверное, надо будет, как я уже сказал, выделить под это дело какую-нибудь часть выпуска, потому что сейчас, к сожалению, не получилось. Пишите в наш телеграм-чатик какие-то отзывы. Поверьте, это очень-очень стимулирует делать что-то интересное дальше, когда я вижу ваш ответ на вашу реакцию. Она не обязательно должна быть суперпозитивной. Если вам есть что сказать, что вам не нравится, это тоже отличный повод. Сделать это можно, например, в Твиттере, собачка Бердифирия, туда можно подписаться. Ну и, как я уже говорил, спасибо, что вы слушаете, что вы делитесь с друзьями, что вы оставляете фидбэк. Поверьте, это действительно лучшее, что вы можете сделать, и это стимулирует двигаться дальше. Я надеюсь, что наш проект и вместе, собственно, с вами, с нашими слушателями, для которых мы это все делаем, будет продолжать двигаться дальше, что бы ни происходило. На этом все. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила. Пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardie Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdiecast.com.